Два воина, два портрета, глаза в глаза.
У короля Швеции Карла XIV Юхана была одна маленькая причуда. Ни разу за все десятилетия своего правления он не позволял врачам обследовать свой обнаженный торс. И лишь после его смерти этому нашлось объяснение. У основателя нынешней правящей династии, как гласит легенда, то ли на груди, то ли на руке красовалась татуировка «Смерть королям». Путь биарнского солдата Жана Батиста Бернадотта в монархии был непростым, но он на протяжении всего этого времени, не жалея сил своих, старался пройти его без потерь, в бой никогда не рвался, проявлял как мог свое обаяние и дипломатический дар. Бернадотт в определенном смысле стал жертвой мифов, он был самым нелюбимым маршалом Наполеона, и тот в своих сочинениях никогда не упускал случая уязвить своего военачальника. Но и Бернадотт, будем честны, изрядно постарался, честолюбивый, заносчивый, самовлюбленный, непокорный, изворотливый. Конечно, этим качества Бернадотта не исчерпываются. Он был не лучшим маршалом, но потом стал прекрасным королем, щедрым, мудрым и справедливым. На военную службу он отправился в 17 лет и отличался в первую очередь внешностью, стройной, с прекрасной выправкой и горделивым римским носом. Правда, начальство про него говорило, что он так же храбр, как и красив. Карьера его выдалась бурной. Сначала он расстреливал революционеров, потом воевал с роялистами, приговаривая, что для него нет ничего притягательнее мыслей о свободе. Наконец, становится любимцем Сен-Жюста. Но тут Бернадотт проявил дальновидность и отказался от звания бригадного генерала. Мудрый поступок. Совсем скоро Сен-Жюст и Робеспьер отправились на гильотину, а Бернадотт продолжал скромно нести военную службу. Наполеон и Бернадотт сразу не понравились друг другу. Будущий король Швеции тут же увидел диктаторские замашки своего собеседника, а будущий император Франции, король Италии, разглядел нарочито аристократические манеры Бернадотта. Антипатия с годами только усиливалась, но обойтись без талантливого полководца Бонапарт не мог. Амбиции генерала, между тем, никак не могли найти выхода. Казалось, что самое меньшее, на что был согласен Бернадотт, это вершить судьбы страны. Генерал отправляет послом в Вену, и он, вместо того, чтобы вести сложные переговоры, создает революционное гнездо и вывешивает трехцветный флаг. Наполеон вручает Бернадотту маршальский жезл, тот недоволен. Дарует ему титул князя Понте-Корво, снова не то. Бернадотт становится одним из героев Аустерлица, но на этом, пожалуй, все и кончилось. Вернее, есть точная дата смерти Бернадотта как маршала империи. Это 14 октября 1806 года, когда произошла двойная битва при Йене и Ауэрштедте. Основные французские силы сражались под Йеной, маршал Даву при Ауэрштедте, а Бернадотт не был ни тут, ни там. Ему оказалось недостаточно по скриптуму императора, в котором тот написал, что Бернадотту хорошо бы действовать вместе с Даву. Бернадотт заявил, что ему нужно отдельное письмо, и в итоге оказался ровно между двумя сражениями. Его чуть не отдали под трибунал, и с тех пор Бернадотт, как военачальник, более не существовал ни для армии, ни для императора. Зато у него были другие почитатели. Шведы не забыли, как маршал был галантен с военнопленными и как проявлял симпатию к их стране. И в конце концов позвали к себе наследным принцем. Бернадотт не отказался и фактически стал правителем при душевно больном короле. Наполеон не зря ему не доверял. Бывший маршал быстро забыл о Франции. Он заключает договоры против Франции, а потом и сражается в составе антинаполеоновской коалиции. Правда, он быстро потерял интерес к битвам и стал настоящим королем, не назначенным как Мюрат или братья Бонапарта, а истинным. Кто бы мог подумать, что непокорный биарнец станет основателем династии, которая и поныне правит страной, и время от времени короли наследуют его римский нос.
Два воина, два портрета, глаза в глаза.
Генерал Остен Сакин относился к тем военачальникам, для которых война с Наполеоном стала шансом, который нельзя было не использовать. Правда, в этом случае это был уже второй шанс. Наличие влиятельных врагов не позволило генералу в полной мере принять участие в Отечественной войне. Но затем он стал одним из героев русской армии, и его портрет по праву красуется в галерее Зимнего дворца. Ревельский дворянин Фабиан Готлиб фон дер Остен Сакин, он же Фабиан Вильгельмович Остен Сакин, был одним из самых пожилых генералов войны 12-го года. Воевать он начал еще в те времена, когда императрица Екатерина была в расцвете сил, а Франции правил Людовик XV. Он сражался с турками, с поляками, осаждал Хатин и брал Измаил. Первое столкновение с французами закончилось для него неудачно. Во время швейцарского похода Остена Сакина направили в корпус римского Корсакова. Эта кампания завершилась разгромом, а Остену Сакину досталось особенно. Он прикрывал отступление корпуса, отбиваясь от атак Массена. Пуля попала генералу в голову, и он оказался без сознания. изгнания в руках французов. Император Павел I не простил этого поражения. Римский-Корсаков и большинство генералов были изгнаны из армии. А Остен-Сакена еще и назвали трусом за то, что он якобы сдался неприятелю в плен. В 1801-м его освободили, да и император к тому времени был уже другой. Остена-Сакена вернули, простили и даже назначили шефом Петербургского гренадерского полка. Но следующая встреча с французской армией тоже была не слишком удачной. Остен-Сакен, конечно, отличился при Прёсиш-Эйлау, но вслед за этим в бою под Гуштатом разгневал Бениксена. Тот обвинил генерала в ослушании и умышленном опоздании на позицию. Новая беда пуще прежней. В Париже пленному Остен-Сакену жилось лучше, чем в эту пору. Один и в полной нищете. И это герой Измаила. В 1812-м всех опальных генералов, коих было не так уж и мало, в армию вернули. Остен-Сакена отправили к Тормасову командовать корпусом. С французами на этот раз биться ему не пришлось. Третья армия сдерживала австрийский корпус Шварценберга. По-настоящему звездным часом пожилого генерала стал заграничный поход. Он громит французов при Кацбахе, штурмует редуты при Лейпциге, а затем вступает в Париж. Остен-Сакен стал героем и для французов. Его назначают губернатором Парижа, и он восстанавливает в считанные дни порядок в городе, не давая разгуляться опьяненным победой завоевателям. Его дальнейшая жизнь, как будто в награду за все былые трудности, состояла из почести и славы. Член Государственного совета, граф, при Николае уже фельдмаршал, а потом и князь.
Два воина, два портрета, глаза в глаза.